Глава 3. Половая жизнь. Продолжение рода и индивидуальный человек. Мы – клетки Адама. Мы не собираемся здесь подходить вплотную к проблемам половой жизни, ибо необходимо написать целый том, чтобы трактовать вопрос достаточно глубоко. Однако необходимы некоторые объяснения для того, чтобы можно было хорошо понять роль, которую играет сексуальность, или, скорее, трансформация сексуальности в ходе сокровенного обучения. Поэтому мы изложим в общих чертах великую биологическую гипотезу, которая является одним из оснований йоги, ибо без знания этой гипотезы некоторые и наиболее важные изучения йоги остались бы непонятными, что и было предчувствовано многими западными учителями. Мы постараемся вести изложение в терминах, понятных для человека, имеющего склад ума и культуру, свойственные современному западному миру. Мы употребляем термин «гипотеза» в философском и научном смысле. Известно, что ни один ученый, достойный этого имени, никогда не претендует на окончательное и правильное объяснение какой-либо группы феноменов. От гипотезы не требуют, чтобы она была точным представлением реальности, внешней по отношению к нашему уму. От нее требуются только три вещи. Первое – объяснить интересные феномены. Второе – позволить объединить их законами. Третье – позволить открыть новые феномены. Например, вся наша жизнь основана на гипотезе о строении вещества из атомов. Наука о природе света, электричества и тому подобного также основана на гипотезах, которые изменяются по мере того, как наука прогрессирует. Вот в этом смысле мы и говорим, что сексуальная теория йоги есть гипотеза, и мы не имеем намерения умалить ее, квалифицирую таким образом, а как раз наоборот. Каждое человеческое существо состоит из двух частей. Индивидуальной личности, продолжительность которой заключена между жизнью и смертью индивидуума. И клетки животной индивидуальности другого порядка, человеческого рода, которую мы называем Адамом, рождение которой отмечено появлением первого человека, а смерть будет совпадать с уничтожением последнего. Тело Адама абсолютно подобно колонии элементарных существ, например, культуре бацилл. Оно состоит из недифференцированных клеток, которые рождаются, воспроизводят и умирают. Фактически, это одна и та же клетка, которая бесконечно делится. Другими словами, это такая биологическая сущность, которая плодится и истощается в различных местах, но всегда существует как недифференцированная масса, если среда обеспечивает ей условия существования. То же самое и Адам. Физиологическими элементами, которые составляют его физическое тело, являются человеческие сексуальные элементы, как в их первичном двуполом аспекте – мужские и женские, так и в их вторичном аспекте – яйцеклетки и сперматозоиды. Посредством атрофии признаков одного пола и гипертрофии признаков другого. Воспроизводят только одни они. Здесь современная биологическая наука согласна с йогой. когда оплодотворенная яйцеклетка начинает давать отростки, то сначала воспроизводятся сексуальные элементы, которые обеспечивают самое воспроизведение, а дифференцированные элементы, которые будут образовывать ткани, появляются потом. Никогда дифференцированные элементы не рождают элементы воспроизведения. Фактически, со времени происхождения человечество набирает силу и делится одна яйцеклетка. Как хорошо сказал один современный биолог, на самом деле мы братья и сестры наших родителей, братья и сестры наших детей. Как и все развивающиеся породы, Адам прибегает к средству, обеспечивающему его непрерывное существование, которое лучше всего назвать цветением. На базе яйцеклетки, перестраивающейся через слияние мужского элемента с элементом женским, отпочковывается и развивается новый организм, роль которого с точки зрения Адама просто питать яйцеклетку и обеспечить ее непрерывность через новые отрезки. Яйцо не способно кормить само себя и обеспечивать непрерывность собственными силами. Поэтому оно творит орган питания и цветения, обязанный оказать яйцу эту двойную услугу. Этот орган цветения и питания, для которого произведшее его яйцо предполагает стать фактически паразитом, это вы, это я, это любое человеческое существо. Суммарно, Адама можно представить себе как большое дерево, на котором расцветают недолговечные цветы почки. Корни его переплетаются с вселенской жизнью. Стволы ветки составляют его тело. Цветы почки представляют собой человеческие индивидуальности. Мы не будем продолжать рассмотрение дальше. Наш очерк исключительно практический, поэтому мы не будем касаться природы Адама, его роли и места в космосе. Нам достаточно, что в каждой человеческой индивидуальности Адам разворачивается на семи планах, о которых мы говорили в начале первой главы. Но какова природа отдельных человеческих существ, которые формируются цветением Адама? Одни, и таких подавляющее большинство, это существа, породнившиеся с психической сущностью Адама. Другие происходят из других психических групп, одни из которых низшие по эволюции, в то время как другие – высшие по эволюции относительно первых. Есть и другие существа, которые в исключительных случаях приходят к нам из групп, которые принадлежат тому, что мы в дальнейшем будем называть нисходящей спиралью космоса. Но все эти группы имеют нечто общее. Они находятся на той стадии эволюции, на которой они не могут творить себе физическое тело непосредственно из материи. Надо, чтобы эта материя была заимствована из другого организма. В нашем случае они заимствуют эту материю из тела Адама. Таким образом, по отношению к Адаму, эти группы существ играют, в свою очередь, паразитическую роль. Мы соприкасаемся здесь с одним из великих общих законов космической жизни, которые современная наука лишь предчувствует. Примеры вселенского паразитизма существуют на всех планах. Вот несколько простых случаев. В точке, где на материю падает свет, начинается то, что мы называем жизнью. Первые организмы способны создавать органические элементы из элементов неорганических. Более развитые организмы быстро теряют эту способность. Растение не может жить иначе, как потребляя субстанцию, уже трансформированную из неорганической в органическую низшими организмами. Животные не способны прямо усваивать углерод и живут, потребляя ткани растений. Среди животных плотоядные, неспособные усваивать целлюлозу, живут за счет травоядных животных. Это один из великих законов вселенской жизни. Симбиоз или взаимопроникновение и внутренняя зависимость живых существ. Когда биология сумеет разложить человеческий организм по его симбиозам, наука завладеет ключом жизни и смерти, законами здоровья и болезни. Этот закон был хорошо известен алхимикам. Они, правда, не употребляли современного слова «симбиоз». Все вышесказанное имеет фундаментальное значение для понимания некоторых упражнений йоги. Соединение Адама и человеческого существа в особенности реализуется на инфраастральном плане. Точка соединения этого взаимодействия, так сказать, цветоножка цветка, расположена в нижнем конце спинного мозга, священном сплетении. Эта точка связывает нас на инфраастральном уровне со всеми человеческими существами, которые в прошлом были нашими предками, и со всеми теми, которые представляют наше потенциальное потомство в будущем. Из них те, кто связан с сексуальными элементами на пути эволюции, представляют в нас вторичные личности. В более общем смысле этого слова точка соединения с Адамом связывает нас со всей инфраастральной жизнью Адама и через его связи со всей Вселенной, вселенской инфраастральной жизнью. А затем по закону взаимодействия планов с ансамблем всей вселенской жизни. Все вышеуказанное является йогической теорией кундалини, но мы изложили ее в терминах, понятных для человека западной культуры. Посредством сексуальных элементов индивидуальный человек и Адам постоянно взаимодействуют друг с другом. Обычно является правилом, что личность Адама главенствует над личностью индивидуума. Интерес рода ставится превыше всего, а интересы индивидуума приносятся в жертву. Дела обстоят подобным образом не только у человечества, но и у всех видов животных. Этот факт настолько хорошо известен, что нет необходимости останавливаться на нем. Надо отметить, что из тысячи человеческих жизней 999 никогда не очищаются от Адама, не достигают этого и даже не желают достичь чего-либо еще, кроме как быть одной из его клеточек. Я уверен, что это истина. Большинство людей довольствуются тем, что являются маленькой его веточкой. Менее известна роль, которую играют в человеческой жизни вторичные существа сексуальной природы, которых мы называем парасексуальными существами, и та опасность, которую они могут навлечь с самого начала на странников идущих по прямому пути. Сколько раз в обычной жизни, думая, что мы свободны, мы в действительности выполняем их приказы. Именно эти существа часто заставляют нас выбрать на всю жизнь спутника или спутницу, которые подходят для этого наименее всего. Это они затем внушают нам ненависть к этому же спутнику для того, чтобы также слепо выбрать другого. Это они подталкивают нас к заблуждениям, а иногда толкают и на преступления. И самое меньшее, они заставляют нас понапрасну тратить нашу жизнь. Мы говорим: «Я был безумен, я не понимал, что со мной делается» и так далее. Формулы, которые хорошо показывают, что наше сознание затемнено, и мы никогда не хотим делать то, что делаем. «Что ненавижу, то делаю», — апостол Павел. Это внушение чужой сущности обыкновенно называется любовью. На самом же деле существует фундаментальная разница. Любовь есть одно из наиболее высоких проявлений нашей личности. В то время как в иллюзии, которую обычно смешивают с любовью, наша личность играет роль покорного исполнителя приказов, которые ей диктует вторичная личность. Кроме того, вопреки ходячему мнению, можно утверждать, что наша воля только очень редко вмешивается в нашу жизнь. Если людям, которые верят, что они имеют сильную волю, сказать, что они всего лишь марионетки, которых дергают за ниточку другие существа, они очень удивятся. Но перейдем к обманам, в которые нас вводят парасексуальные существа, для которых материальная жизнь не является ограничением. К несчастью, их влияние переходит через материальный план и играет значительную роль в нашей психике. Надо хорошенько понять, что на самом деле мы и сами являемся подобными существами, что мы – то существо, которое выходит на поверхность материального плана в физическом теле Адама. Мы – зерно пыли в круговороте. Мы даже обращаемся вокруг яйца. Вот почему мы возрождаемся без конца, как простые клетки Адама, до тех пор, пока тяжко купленная эволюция или героическое усилие не позволяют нам, наконец, освободиться. Именно сексуальность делает из нас звено цепи перерождений. С другой стороны, больше касающиеся предметы данной книги, парасексуальные существа представляют основную опасность для обучающихся тайной доктрине в начале их обучения. Действительно, в течение некоторого времени после того, как практикуются физические и психические упражнения, описанные нами далее, учащийся начинает воспринимать инфраастральный план. Прежде чем он даже отдаст себе отчет в этом, открывается дверь, которая дает возможность сообщения инфраастрального плана с физическим планом через сексуальность. Это фаза бессознательного медиумизма, которая чревата тяжелыми помехами. Медиумизм вне тайноведческого обучения встречается у лиц, которые имеют определенные аномалии половых органов, временные или постоянные. или же некоторые аномалии аппарата кровообращения, а также те, кто подвергались тяжелым повреждениям сосудистой системы, например, вследствие операции. Кроме того, имеется много степеней медиумизма, начиная со случаев, бросающихся в глаза, и до скрытого медиумизма, который опытные наблюдатели могут заметить у личностей, выглядящих как нормальные. Мы повторяем, что за исключением очень незначительного числа людей, медиумизм есть одно из первых последствий обучения. Мы предупреждаем читателя, ибо маловероятно, чтобы он мог избежать этого испытания. И первые существа, которые проявляют себя в медиумизме, это существа парасексуальные. На учащегося нападают видения, его все время преследуют различные звуки. Когда он находится один, предметы начинают сами собой перемещаться, слышатся голоса и так далее. Короче говоря, присутствует вся гамма хорошо известных явлений. Обычно они страшные, иногда грозные, иногда же приятные и привлекательные. Это одна из первых больших опасностей, которые встречаются на пути. Будучи простым периодом испытания для учащегося, который подчинил себе сексуальные чувства, для того, кто остался его рабом, оно открывает кошмарный мир фауны инфраастрала. Бывает, что у учащегося есть причина не сопротивляться ей. Мы знаем лично один трагический пример. С точки зрения чисто физиологической, сексуальный аппарат, под этим термином мы подразумеваем сексуальные элементы, из которых состоят мужские и женские половые органы и половые железы, сам по себе, независимо от своего взаимодействия с инфраастралом, имеет сильную тенденцию играть в организме паразитическую роль. Это общая тенденция любого органа. Мы видим подобный пример в пищеварительном аппарате. У морфиниста в нервной системе имеется тенденция особого желания, пристрастие к наркотику. Но нигде эти паразитические тенденции не проявляются с такой мощью, как в сексуальном аппарате, по причине аномалии, которую он имеет в человеческом организме. Парасексуальные существа дают нам иллюзию любви. Сексуальный аппарат, действуя и сам, как паразитическое существо, вовлекается в похотливость. По мере того, как мы поддаемся требованиям, требования все возрастают, и мы начинаем жить только для удовлетворения их. Если дело обстоит подобным образом, то нужно будет тотчас же отказаться от следования по сокровенному пути. Тем более, что одним из первых хорошо известных действий тантрического обучения является развитие сексуальной силы и крепости. Но с другой стороны, не следует забывать, что сексуальный аппарат через свои органические придатки является значительным источником силы. И гормоны – ее характерное физическое проявление. Из всего вышесказанного следует, что первое. Сексуальность связывает нас с Адамом и делает клеткой его организма. Но она также связывает нас со всей жизненной силой Адама, а через него со вселенской жизнью. Второе. Сексуальный аппарат имеет тенденцию играть паразитическую роль и порабощать нас своими страстями. но он также представляет собой значительный резерв силы. Третье. Из этих двух порядков умозаключений проистекают все правила поведения, которым мы должны следовать в сексуальной жизни. С тех пор, как мы решили следовать по сокровенному пути, необходимо произвести переворот в отношениях, связывающих нас с Адамом. Наша личность из подчиненной, которой она была, должна выйти на первый план. Мы должны очиститься от всех расовых инстинктов, которые мы приняли по воле личных чувств. Постоянные испытания совести, безжалостный и вечный психоанализ должны позволить нам в нашей чувственной жизни сначала отсортировать часть инстинктов, а затем устранить их. Должны быть порваны все чувствительные связи, соединяющие нас с Адамом. Здесь нужно предостеречь от неверного, но достаточно распространенного мнения. Многие люди делают из вышеизложенного вывод, что нужно отказаться от всех видов привязанности и от любви. Это не так. Любовь – высшая человеческая добродетель, но это не сокровенная добродетель. Это сокровенный недостаток – любить, скажем, своих детей, потому что это наши дети. Так любят своих детенышей животные. Нужно любить своих людей так, как любят всякое другое лицо. Иисус любил Лазаря и Иоанна, но не любил своих братьев. Не нужно искать в очищении наших чувств легкий предлог для того, чтобы удовлетворить наш эгоизм и уклониться от наших семейных или других обязанностей. Мы должны продолжать делать ясновидением независимого духа то, что раньше мы делали слепо, повинуясь инстинкту. Одной из последних мыслей Иисуса перед смертью была мысль о судьбе его матери, которую он поручил Иоанну, своему любимому ученику. Однако ранее он сказал: «Женщина, что общего между тобой и мной? Можно и даже должно, но изменив точку зрения, любить человечество, любить всех людей. Только не нужно, чтобы это чувство исходило от инстинкта самосохранения Адама. Этот инстинкт находится в основании вполне физического сочувствия, которое люди испытывают перед страданиями и бедствиями других. Мы должны искоренить из сердца инстинкт самосохранения Адама, под какой бы формой и в каком бы виде он ни представлялся. Любовь самца к самке, потому что это самка. Любовь родителей к малышам, потому что это их дети, и тому подобное. Это повлечет за собой не отмену наших чувств, но их радикальную трансформацию. Этого нельзя достичь в один день, но попытки в этом направлении необходимо начать предпринимать тотчас же. Физическое и психическое обучение, практикуемое параллельно, сильно облегчит наши усилия и сделает для нас легким то, что сначала казалось нам невозможным. В заключение отметим, что эти советы адресованы только тем, кто вступил на сокровенный путь. И мы вовсе не имеем намерения разрушать традиционную мораль человечества. Необходимо с самого начала вступить в борьбу с парасексуальными существами, чтобы очистить нашу дорогу от опасных препятствий, которые представляют собой эти существа. Первым и наиболее важным средством борьбы с ними является выслеживание их. Известный враг уже наполовину побежден. Здесь также надо прибегнуть к строгому психоанализу. Надо заботливо изучить наши чувства, наши вкусы, наши желания заново, чтобы вспомнить их происхождение. Поставьте все ваши чувства под вопрос, чтобы обнаружить их скрытые пружины. Пусть не останется никакой тайной области, никакой неисследованной территории. Когда вы различите среди ваших желаний и ваших чувств те, которые имеют своим источником вторичное существо, пожертвуйте ими безжалостно. Эта жертва, без сомнения, будет сопровождаться щемящей тоской, но она абсолютно необходима. Когда вопрос об адамическом инстинкте парасексуальных сущностей будет урегулирован, останется собственно сексуальный аппарат, который должен рассматриваться как настоящая вторичная личность. Мы не советуем полное целомудрие никому, кроме некоторых исключительных личностей, которые совершенно естественно могут превратить плотскую любовь в любовь мистическую. Если действительно колоссальный резерв физических и психических сил, заложенный в наш сексуальный аппарат, не будет отведен и использован в области духовной, может произойти одна из двух равно неприятных вещей. Грубо сдерживаемая сексуальность может подвергнуться извращению и беспокойствам более опасным, чем ее нормальное удовлетворение. Или же сексуальная потребность может исчезнуть вследствие атрофирования половых органов и их психических связей. В этом случае вы потеряете истинный кладезь энергии, которая, будучи использована правильно, могла бы оказать вам огромные услуги в тайноведческой области. Поэтому я советую вам в сексуальной жизни принять советы, подобные установлениям для пищевого режима. Нормальное и умеренное удовлетворение половой функции, такое, чтобы оно никогда не вызывало физического или умственного ослабления. Скорее меньше, чем больше, скорее по эту сторону, чем по ту сторону. Особенно следите за тем, чтобы всегда оставаться хозяином ваших сексуальных желаний. Никогда не позволяйте им проявлять тиранию. Особенно никогда не давайте волю воображению вне самого полового занятия. Если вы не наведете порядок в этой области, нечестивые мысли, постепенно распространяющиеся от вторичной личности полового аппарата, заполнят вашу душу и мало-помалу изгрызут ее. Не давайте сладострастию убежище в ваших мыслях даже для того, чтобы его проклинать и гнушаться им. Это ловушка, которую часто расставляет нам вторгающийся демон. Пусть добродетельные люди, защитники суровой и ожесточенной морали, не сомневаются в том, что их сердце в действительности полно похоти. Всегда держите ваши мысли чистыми от всяких сексуальных размышлений. Чистота души более существенна, чем чистота тела. Это практические советы для тех, кто хочет вступить на прямой путь. Обдумывайте и контролируйте резервы силы, основой которой является половой аппарат. Пусть эта сила будет готова для проведения ее по каналам и применена вами в целях, которые вы поставите сами. Но я повторяю, не следует впадать в противоположную крайность. Не надо во имя плохо понятого аскетизма добиваться истинно физической катастрофы, которая сделает невозможным ваше обучение, вместо того, чтобы его облегчить. Это явное соглашение с Адамом, вопреки словам Христа, который прямо советовал оскопить себя ради Царствия Небесного. И учителя буддизма также говорили, что пока Урдхваритас, то есть подъем семени вверх и его трансформация, сублимация, а не опускание его вниз к половым органам, не достигнут, ничего не достигнуто в йоге. Живые примеры показывают, что пока человек ведет телесную половую жизнь и не может отказаться от нее, он не может освободиться от Адама и продолжает быть рабом яйца, что бы он о себе ни думал. Как мы уже говорили относительно пищевого режима, аскетизм есть исключительное средство для достижения исключительных целей, и начинающий должен его остерегаться. При вступлении на сокровенный путь нужно не избегать сексуальности, но подчинить ее и сохранять ее силы в качестве резерва, чтобы, когда наступит нужный момент, суметь использовать их на другом плане.